К весне револьвер вырос. Он принадлежал Рудольфу, но долгое время незаметно переходил от одного к другому, как теплое на веревке кольцо или карта с негритяночкой. Как это ни странно, мысли исчезнуть всем троим, дабы восстановиться уже в неземном плане, некий идеальный непорочный круг, всего страстнее разрабатывалась Олей. Хотя теперь трудно установить, кто и когда впервые высказал ее. А в поэты предприятия вышел Яша, положение которого казалось наиболее безнадежным, так как все-таки было самым отвлеченным. Но есть печали, которых смертью не лечат, от того, что они гораздо проще врачуются жизнью и ее меняющейся мечтой. Вещественная пуля их не берет. Отлично зато справляясь с вещественной страстью Рудольфовых и Олиных сердец. Выход был теперь найден, и разговоры о нем стали особенно увлекательны. В середине апреля на тогдашней квартире Чернышевских родители мирно ушли в кино напротив. Случилось кое-что, послужившее, по-видимому, окончательным толчком для развязки. Рудольф неожиданно подвыпил, разошелся, Яша силой отрывал его от Оли, и все это происходило в ванной комнате. И потом Рудольф, рыдая, подбирал выспавшиеся каким-то образом из кармана штанов деньги, и как было тяжело, как стыдно всем, и каким заманчивым облегчением представлялся назначенный на завтра финал. После обеда в четверг 18-го, в 18-ю же годовщину смерти Олиного отца, они запаслись ставшим уже совсем толстым и самостоятельным револьвером и в легкую дырявую погоду с влажным западным ветром и фиолетовой ржавчиной Анютиных глазок во всех скверах отправились на 57-м номере трамвая в Грюнвальд, чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться. Они стояли на задней площадке, все трое в макинтошах, с бледными распухшими лицами, и Яшу как-то странно опрощала старая кепка с большим козырьком, который года 4 он не носил, а сегодня надел почему-то. Рудольф был без шапки, ветер трепал его светлые, откинутые с висков волосы. А Оля, опершись спиной о задний борт и держа за черную штангу белой крепкой рукой с большим перстнем на указательном пальце, глядела прищуренными глазами на пробегавшие улицы, и все наступало нечаянно на рычажок нежного звоночка в полу, предназначенного каменной ножище вагоновожатого, когда зад вагона становился передом. Эту группу увидел изнутри и сквозь дверцу Юлий Филиппович Познер, бывший репетитор Яшиного двоюродного брата. Быстро высунувшись, это был напористый и уверенный господин, он поманил Яшу, и тот, узнав его, вошел к нему. — Очень удачно, что я встретил вас, — сказал Познер, и, обстоятельно пояснив, что едет с пятилетней дочкой, сидевшей отдельно у окна и прижимавшей мягкий, как резина, нос к стеклу, проведать жену в родильном приюте, вынул бумажник, а из бумажника визитную карточку и, воспользовавшись невольной остановкой вагона, соскочил на повороте контактный шест, вечным пером вычеркнул старый адрес и написал новый. «Сие», — сказал он, — «передайте вашему кузену, как только он вернется из Базеля, и напомните ему, пожалуйста, что у него остались несколько моих книг, которые мне нужны и даже очень нужны». Трамвай летел по Гогенцоллерндам. Оля и Рудольф все так же строго и молча стояли на ветру. Но кое-что загадочным образом изменилось. Тем, что Яша оставил их вдвоем на минуту. Познер с дочкой очень скоро сошел. Союз как бы нарушился, и началось его Яшино отделение от них. Так что, когда он к ним вернулся на площадку, он, не зная этого, как и они не знали, уже был совсем сам по себе, причем незаметная трещина, неудержима, по закону всех трещин, продолжала ползти и шириться. В пустом весеннем лесу, где мокрые коричневые березы, особенно которые поменьше, стояли безучастные, обращенные всем вниманием внутрь себя, невдалеке от сизого озера, на всем громадном побережье которого не было никого, кроме маленького человека, закидывавшего по просьбе пса палку в воду. Они без труда нашли удобную глушь и тотчас приступили к делу. Вернее, приступил Яша. В нем жила та честность духа, которая придает самому безрассудному поступку почти будничную простоту. Сказав, что застрелится первым, по праву старшего, ему было на год больше Рудольфа и на месяц больше Оли, он этой пустой ссылкой сделал излишним удар грубого жребия, который все равно по слепоте своей пал бы, вероятно, на него. И, скинув макинтош и не простившись с друзьями, что было только естественно ввиду одинаковости маршрута, безмолвно, с неловкой торопливостью, он спустился между сосен по скользкому скату в буерак, густо поросший дубком и терновыми кустами, которые, несмотря на апрельскую прозрачность, совершенно скрыли его от оставшихся. Те двое долго ждали выстрела. Папирос у них не было. Но Рудольф догадался ощупать карман Яшиного макинтоша. Там оказалась нераспечатанная коробочка. Небо заволокло, сосны осторожно шумели, и снизу казалось, что их слепые ветви стараются нашарить что-то. Высоко и сказочно быстро, вытянув длинные шеи, пролетели две дикие утки, одна чуть отстав от другой. Впоследствии Яшина мать показывала визитную карточку Познера, на обороте которой Яша карандашом написал: «Мамочка, папочка, я еще жив, мне очень страшно, простите меня». Наконец Рудольф не выдержал и спустился туда, чтобы посмотреть, что с ним. Яша сидел на коряге среди прошлогодних еще не отвеченных листьев, но не обернулся, а только сказал: «Я сейчас готов». В его спине было что-то напряженное, словно он превозмогал сильную боль. Рудольф вернулся к Оле, но не успел до нее добраться, как оба ясно услышали сухой хлопок выстрела. А в комнате у Яши еще несколько часов держалась, как ни в чем не бывало, жизнь. Бананная выползена на тарелке, кипарисовый ларец и тяжелая лира на стуле около кровати, пинг-понговая лопатка на кушетке. Он был убит на повал. Однако, чтобы его оживить, Рудольф и Оля еще протащили его сквозь кусты к тростникам и там отчаянно крапили и терли, так что он весь был измазан землей, кровью, илом, когда полиция нашла труп. Затем они стали звать, но никто не откликнулся. Архитектор Фердинанд Штокшмайсер давно ушел со своим мокрым сеттером. Они вернулись к тому месту, где ждали выстрела. И тут история начинает смеркаться. Ясно только то, что у Рудольфа, потому ли что для него открылась кое-какая земная вакансия, потому что он просто был трус, пропала всякая охота стреляться. А что Оля, если и упорствовала в своем намерении, то все равно ничего сделать не могла, так как он немедленно револьвер спрятал. В лесу, где было холодно, темно, где моросил, шелестя слепой дождь, они оставались почему-то долго, до бессмысленно позднего часа. Молва утверждала, что тогда-то началась между ними связь, но это было бы чересчур плоско. Около полуночи на углу улицы с лирическим названием «Сиреневой» вахмистр недоверчиво выслушал их ужасный, но бойкий рассказ. Есть такое истерическое состояние, которое принимает вид ребячливой развязности. Если б Александра Яковлевна непосредственно после случившегося свидела с Солей, то, может быть, и вышел бы из этого для обеих какой-нибудь сентиментальный толк. К несчастью, это случилось несколькими месяцами позже, во-первых, потому что Оля отсутствовала, а во-вторых, потому что горе Александры Яковлевны не сразу приняло ту деятельную и даже восторженную форму, какую застал Федор Константинович. Оле в некотором смысле не повезло. Была как раз помолвка ее сводного брата, дом был полон гостей, и когда без предупреждения под тяжелой траурной вуалью и с лучшей частью своего скорбного архива, фотографиями, письмами, в сумке, и вся готовая к блаженству обоюдных рыданий явилась Чернышевская, то к ней вышла хмуро-вежливая, хмуро-нетерпеливая барышня в полупрозрачном платье с кровавыми губами и толстым белым носом, и рядом с боковой комнаткой, куда она ввела гостью, подвывал граммофон, и, конечно, никакого разговора не получилось. «Я только долго на нее посмотрела», — рассказывала Чернышевская, «и после этого тщательно отрезала на многих маленьких снимках и Рудольфа, и Олю. Хотя этот-то посетил ее сразу и валялся у нее в ногах, и головой бился о мягкий угол кушетки. А потом ушел своей чудной, легкой походкой по синему после весеннего ливня Курфюрстендам. Болезненнее всего смерть Яши отразилась на его отце. Целое лето пришлось ему провести в лечебнице, но он так и не выздоровел. Загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка от безбрежно безобразного, студенного, призрачного мира, куда перешел Яша, вдруг распалась, и восстановить ее было невозможно. Так что приходилось пробоину как-нибудь занавешивать, да стараться на шевелившиеся складки не смотреть. Отныне его жизнь пропускала неземное. Но ничем не разрешалось это постоянное общение с Яшиной душой, о котором он, наконец, рассказал жене в напрасной надежде этим обезвредить питающиеся тайной привидения. Тайна наросла, вероятно, опять, так как вскоре ему снова пришлось обратиться к скучной, сугубо бренной, стеклянной резиновой помощи врачей. Таким образом, он только наполовину жил в нашем мире, на тем же дне и отчаяние цеплялся за него, и, слушая его щелкающую речь, и, глядя на его аккуратные черты, трудно было представить себе внежизненный опыт этого здорового с виду, кругленького, лысого, с волосиками по бокам человека, но тем страннее была судорога, вдруг искажавшая его. Да еще то, что он время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фельдекосовой перчатки. Страдал экземой, страшновато намекала на тайну, словно он, гнушаясь нечистого прикосновения жизни или опаленной жизнью другой, берег голые рукопожатия для каких-то нечеловеческих, едва вообразимых свиданий. Меж тем ничто не остановилось после Яшиной смерти, и происходило много интересного. В России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников. В Англии были какие-то забастовки. Кое-как скончался Ленин. Умерли Дузе, Пуччини, Франс. На вершине Эвереста погибли Ирвинг и Меллори, а старик Долгорукий в кожаных лаптях ходил в Россию смотреть на белую гречу. Между тем, как в Берлине появились, чтобы вскоре исчезнуть опять, наемные циклонетки, и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ, Чансолине, Тутанхамоне. А как-то в воскресенье молодой берлинский купец со своим приятелем-слесарем предпринял загородную прогулку на большой, крепкой, кровью почти не пахнувшей телеге, взятой на прокат у соседа мясника. В плюшевых креслах, на нее поставленных, сидели две толстых горничных и двое малых детей купца. Горничные пели, дети плакали. Купец с приятелем дули пиво и гнали лошадей. Погода стояла чудесная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве и скромсали его папку, он был художник, и покатили дальше, очень веселые. А придя в себя, художник догнал их в трактирном саду, но полицейских, попытавшихся установить их личность, они избили тоже, после чего очень веселые покатили по шоссе дальше, а увидев, что их настигают полицейские мотоциклетки, стали палить из револьверов, и в завязавшейся перестрелке был убит трехлетний мальчик немецкого ухаря-купца. «Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор», — тихо сказала Чернышевская. «Я этих штук для него боюсь». «У вас, верно, есть новые стихи, правда?» «Федор Константинович прочтет стихи!» — закричала она. Но Васильев, полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с безникотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции у него на колени, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбиралась в суде эта веселая история. «Ничего у меня с собою нет, я ничего не помню», — несколько раз повторил Федор Константинович. Чернышевский быстро к нему обернулся и положил ему на рукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь, честное слово нет. Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали?» Он объяснил. В пансионе, где он прожил полтора года, поселились вдруг знакомые. Очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые заглядывали поболтать. Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась, и он беззащитен. Но Яшиному отцу, конечно, никакой переезд не помог бы. Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках, вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой. Обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок. — Да, — резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель. — Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в 7. Инженер Керн посмотрел себе на кисть. — Ах, посидите еще! — проговорила Чернышевская, пристально сияя синевой глаз, и, обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул и убравшему его на вершок в сторону, как иной, напившись, перевернул бы на блюдце стакан, она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу. Доклад назывался «Блок на войне». «Я на повестках по ошибке написала «Блок и война», — говорил Александр Яковлевна, — но ведь это не играет значения. — Нет, напротив, очень даже играет, — с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, — отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. — Блок на войне выражает то, что нужно, персональность собственных наблюдений докладчика, а блок и война — это, извините, философия. И тут все они стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизвольным волнением тумана. и совсем исчезать. Очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки, приветливая искра в глазу, блик на браслете. На мгновение швернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую руку, а совсем уж напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках, шляпа Любовь Марковны. И вот исчезло все, и в полную дымогостиную, без всякого шума, в ночных туфлях, вошел Яша, думая, что отец уже в спальне, и с волшебным звоном при свете красных фонарей невидимки чинили черную мостовую на углу площади. И Федор Константинович, у которого не было, на трамвай шел пешком, высвоясь. Он забыл занять у Чернышевских те 2-3 марки, с которыми дотянул бы до следующей получки. Сама по себе мысль об этом не беспокоила бы его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания с отвратительным разочарованием. Уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги и с холодной течью в левом башмаке, и с боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой. Потерял зря нежное начало ночи. Его томило чувство, что он чего-то не додумал за день и теперь не додумает никогда.